У нас тема «Триединство Бога», второй день, и давайте вместе с вами помолимся и приступим к занятиям. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы славим Тебя, мы величаем Твое святое имя, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою милость. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты излил в наши сердца Духом Святым. Мы благодарим Тебя за дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, за Духа Твоего Святого. Мы благодарны Тебе, что Ты открываешь нам самого себя. Мы благодарны Тебе, что мы можем познавать Троицу в Писании. Мы можем познавать божественность Иисуса, божественность Духа Святого. Мы можем познавать те тайны, которые были сокрыты от родов и веков. Мы сегодня, Боже, знаем об этой тайне. Христос живет в нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту честь и привилегию, Боже, изучать Твое Слово, понимать Тебя, Господь, знать Тебя, Господь. Боже, Ты открываешься к нам на страницах Писания. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Иисус Христос, слава, слава Тебе, честь Тебе, хвала Тебе, Господь. О, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Поклоняемся Тебе, наш Царь, поклоняемся Тебе, наш Бог, поклоняемся Тебе, Святой наш, поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. Аминь! 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 Слава Богу! Вы благословенные люди, и вы блаженные люди, что вы верите в Бога Троицу, вы верите в то, или в того, кто открывается вам, кто открылся вам как спаситель, как учитель, как наставник, как отец, как ходатай. И это здорово, это прекрасно. И мы с вами вчера говорили о единстве Бога, о том, что Бог един. Мы уделяли этому внимание. Потом говорили с вами о божественности Иисуса Христа. И каждый из разделов, он важен. Мы, хочу напомнить вам просто, что мы говорили о том, что Бог един. И это важно понимать, что Бог один, и Он един. И мы также говорили о том, что когда Иисус пришел на эту землю, и когда христианство, оно появилось на этой земле, тогда откровение о Троице стало активно открываться церкви, открываться верующим людям. И мы говорили о божественности Иисуса Христа, и также начали с вами говорить о божественности Духа Святого. И мы с вами углублялись в Писание, изучали с вами место Писания, и с вами сегодня также будем это делать. И я верю, что будет интересно многие место Писания, которые вы, может быть, раньше читали, но не обращали внимания на нюансы, не обращали внимания на вот тот скрытый смысл, который был в этих или находится в этих Писаниях, в этих отрывках, как Ветхого, так и Нового Завета. Это удивительно, когда мы изучаем Писание, мы сталкиваемся или, скажем так, прикасаемся к Богу, мы прикасаемся к Его сущности, мы прикасаемся к Его природе, и мы узнаем Его посредством Его Слова. Конечно же, также имея личный опыт. И мы с вами говорили, что Дух Святой, Он уникален тем, что подарил нам этот личный опыт или дарит нам этот личный опыт познания Бога. Это Дух Святой, который живет в нас. Это Он открывает нам Иисуса Христа. Это Он открывает нам Бога Отца. Это Он напоминает нам все, что Иисус говорил нам. Это Он делает присутствие Небесного Отца таким явным, близким, родным и дорогим. Это Он рисует перед нами картины и образы, через которые мы можем понимать нашего Бога, Бога Троицы. Аллилуйя! Слава Богу! И продолжая говорить о Духе Святом, хотел бы сказать, что наибольшее число библейских свидетельств относятся к роли Духа Святого – это в Его работе с людьми. То есть больше всего свидетельств о Духе Святом, о Его, как бы, это Его работа с людьми. Это то, там, где Он соприкасается с людьми, с верующими людьми. И Вот один из таких примеров в Деяниях апостолов, Деяния 5 глава, 32 стих. Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. И здесь Петр отвечал первосвященникам, которые, перед которыми он стоял. 5.32. И он говорит: «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». То есть Бог дал повинующимся, это нам с вами, дал Духа Святого, который вместе с верующими участвует в проповеди, который вместе с верующими участвует в свидетельстве другим людям об Иисусе Христе. Или как здесь, как в этом местописании, перед первосвященниками, где он говорит: свидетели ему, то есть Иисусу Христу, все мы свидетели и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Также можем увидеть это Деяние, 13 глава, 2 стих и 4 стих. Деяние апостолов, 13 глава, 2 стих. Мы с вами рассматриваем, как Дух Святой, он взаимодействует с людьми. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». То есть, смотрите, верующие, они могли, первоапостольская церковь верующие, они могли слышать голос Духа Святого. И здесь ясно, четко понятно, что Дух Святой сказал, то есть Он говорил, и Он говорит сегодня также. Он имеет голос, и Его можно и нужно слышать. И мы, когда развиваем с ним отношения, мы слышим его, его подсказки, ведь он же учитель. Раз учитель, то он учит нас в разных ситуациях, подсказывая, направляя и наставляя. И тут же в 4 стихе, я 3 пропускаю. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». То есть мы видим, что Дух Святой посылает, будучи третьей личностью Божества, и это Его время, это эра Духа Святого. Здесь Бог, Дух Святой, открывается в полноте. Он здесь говорит. Если в Ветхом Завете мы видим, как Бог говорит, и там так много, когда Бог говорит, в Евангелиях, в четырех Евангелиях мы видим, как Иисус говорит, и там Он много говорит, то здесь уже, когда начинается эра или началась эра Духа Святого, мы видим, как Дух Святой теперь, Бог, говорит. Это Его время. Он говорит, Он посылает на служение, на ту работу, которой Он же и призывает. Деяния 16 глава, 6 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». То есть, смотрите, Дух Святой, он как тот, кто ведет их, как старший, как Бог, он не допускает их, он не дает им разрешения идти в определенное место, куда они хотели по велению своих очей там, или расположению сердца или души, куда они хотели пойти. Подобное местописание здесь же, тут же ниже, 7 стих. «Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их». То есть мы видим, что Он ведет их напрямую, не через посредников. Он говорит им, что делать, и Он как бы остерегает их или уберегает их от определенных вещей, то есть не допуская идти в определенное место. Он руководит, другими словами. Конечно же, Он Бог, и Он имеет на это право. А также Библия говорит, что Дух, Он воскресил Иисуса из мертвых. То есть Дух Святой, будучи Богом, Он своей силой воскресил Иисуса из мертвых. Римлянам 8 глава, 11 стих. Римлянам 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть, смотрите, Павел говорит, что если Дух того, То есть Дух Бога, здесь говорится Дух Святой, и также говорится о Боге. Сразу видим, здесь Троица. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Как Дух Святой воскресил Иисуса из мертвых, точно так же Он воскресит и верующих людей, которые умерли в Господе. И в пришествии Иисуса Христа это Дух Святой будет воскрешать людей, и те, которые живые, просто будут их менять во мгновение ока. Это Его работа, это Он будет делать. При последней трубе, при гласе Архангела, когда Иисус даст команду, Дух Святой, Он это сделает. Его сила это сделает. Аллилуйя. Дух Святой является автором Библии. Второе послание Петра, апостола Петра, 1 глава, 21 стих. То есть этот Дух Святой, Он является автором Библии. Здесь написано так, 2 Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть все книги Библии, которые были записаны, все 66 книг Библии, которые были записаны, которые мы сегодня имеем с вами в наших руках, которые можем изучать, они были те люди, которые их записывали, они были движимы Духом Святым. Дух Святой является их автором. Он непосредственно руководил этими людьми, этими пророками. Ну и последний аргумент в пользу божественности Святого Духа связан с Его явным равенством с Отцом и Сыном. Об этом мы поговорим в следующем разделе. Ну а пока можем подвести такие как бы итоги. Мы видим, что практически с момента возникновения христианской церкви Христос как Сын Божий и Дух Святой сразу обрели поклонение, сразу обрели место, которое принадлежит только Богу. То есть им стали поклоняться. Если мы до этого говорили, что в истории человечества, то есть в истории иудейского народа, Бог один, Бог един, но с приходом Иисуса Христа и с приходом Духа Святого мы видим, что люди, они начали поклоняться Иисусу Христу, и они начали поклоняться и слушаться Духа Святого. И полное развитие вот такого понимания Христа и Святого Духа, как раз именно это повлекло к тому, что верующие люди начали узнавать Бога как Троицу. До этого Он не был открыт как Троица, хотя я вам об этом уже говорил, что Ветхий Завет, он полон примеров Троицы, и мы с вами сегодня также будем изучать некоторые из них. Но это именно Троица была открыта с приходом Иисуса Христа и с приходом Духа Святого. Когда верующие люди, когда им стала открываться истинная природа Бога, какой же Бог, то есть Бог начал больше или шире открывать себя и говорить истину о себе, что Он не просто Бог един, но Он Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И теперь поговорим с вами о триединстве. Говоря о триединстве, важно понимать, что с самого начала Библия открывает нам Троицу буквально с первых глав Писания. И истина о триединстве Бога, она пропитывает собой все Писание. То есть все Писание говорит о Троице. Единственное, как я уже говорил, что из-за недостатка откровения, из-за того, что людям закрыто, из-за того, что Библия, она как закодирована, многие этих вещей не видят и не понимают, когда они смотрят на это по плоти. Как я уже вам говорил вчера, что в Библии там нет такого, нет такой формулировки, как Троица. Такой формулировки нет. Это люди дали такую формулировку. Но вы найдете ее везде. Вот как вы получили слово о том, чтобы верно научиться разделять слово истины, и вы теперь читаете Писание, и вы умеете теперь или учитесь разделять слово, и вы видите, ага, это относится к этому, а это верующие Ветхого Завета, это нерожденные свыше, а это Нового Завета, а это переходный период, а это люди, которые под законом. Точно так же и о Троице. Послушайте, Троица есть везде. Хотя нет такой терминологии, но через всю Библию проходит Троица. И вы как бы везде в Библии найдете вот это божественное присутствие от бытия до откровений. И сразу важно понимать, что Библия написана не как академический учебник. То есть цель Библии совершенно другая. Библия в первую очередь, она открывает нам отношения Бога и человека. И если бы она была как академический учебник, тогда да, там были бы многие такие формулировки, которые хотелось бы там видеть богословом. Ну, богословы сами эти формулировки начинают изобретать и выписывать, и писать труды, и все такое прочее. Ну, как я уже говорил, что когда мы говорим о Троице, мы говорим о явлении, которое по-человечески сложно охватить. То есть здесь нужно только откровение. То есть по-человечески, по логике это сложно охватить, сложно это понять, как Бог один, но в то же самое время в трех, три. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Подожди, если три, то каждый из них самостоятельный. И все это в единстве. То есть они дополняют друг друга. Да, есть подчиненность некая в Троице, но они равны. Нет, хотя, как я вам уже говорил, что там Ориген, он там в свое время, в IV веке, он утверждал о том, что ну, Отец самый старший, Иисус чуть младший, Дух Святой совсем как бы самый младший из них. Нет, это не соответствует истине. Да, у них есть разные функции. Мы с вами поговорим завтра о функциях, о различных функциях Троицы, и вы еще больше вам это откроется. Это будет очень интересно, как вот через функции их мы сможем больше понять Троицу. Но сегодня мы пока изучаем саму Троицу, и в этой связи важно понимать, что все попытки людей говорить о Троице – это попытки некоего приближения к познанию того, что есть на самом деле. То есть люди только приближаются к тому, что есть на самом деле. И они приближаются настолько, насколько Бог открывается им, насколько Он сам позволяет им, ну, им это сделать. И если бы люди могли точно выразить ну вот, какую-то формулировку о Троице, ну, это было бы в Писании. Но в Писании нет такой формулировки, и люди сами что-то выдумывают, что-то пишут, что-то изучая. Это не всегда выдумки, это часто соответствует истине. Я вам сегодня зачитаю некоторые как бы такие высказывания, ну, чуть попозже, может, на втором уроке. И, знаете, вот эта истина о Троице разворачивается перед нами на протяжении всего Писания. И зачастую эта истина представлена не прямо, а косвенно. То есть мы видим, что там это есть. Например, там есть Троица, но там не написано, что это Троица. Но мы это видим. Вот я сейчас, мы начнем с вами изучать некоторые местописания, и вы сами в этом убедитесь. И для того, чтобы это увидеть, нам нужен общий вид. То есть нам нужен контекст, контекст всего Писания, чтобы увидеть многие вещи, которые сокрыты ну, в Писании, ну, которые говорят о Троице. Книга «Бытие», первая глава. Смотрите. Мы знаем, там написано «И сказал Бог». И увидел Бог, и назвал Бог, и создал Бог, и поставил Бог, и благословил Бог. То есть мы видим, как все, что здесь, ну, как бы, все, что здесь описывается, это все глаголы стоят в единственном числе. И их много. С 1 по 25 стих вы можете почитать. Там, как я уже сказал, сказал Бог, увидел Бог, назвал Бог, создал Бог, благословил Бог. И глаголы, описывающие Божье действие. Но смотрите, а вот в Бытие 1 глава, 26 стих. Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим». То есть мы сразу видим здесь необычный поворот, множественное число появляется. До этого сказал Бог, сделал Бог, и тут и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. То есть местоимение, и здесь говорится о множественном числе. По подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. То есть, смотрите, вот это местописание, здесь есть такая особенность. Когда кто-то говорит о Боге, это единственное число. И множественное число появляется, когда Бог говорит в разговоре. Когда Бог начинает говорить, тут появляется множественное число, то есть в разговоре. Не просто говорит, высвобождая там, ну, а именно начинает с кем-то разговаривать. И вот здесь как раз именно это требует множественного числа. И здесь, вот в этом местописании, речь идет о явлении как о разговоре. То есть это разговор. До этого не было разговора. До этого сотворил Бог, там, сказал Бог, благословил Бог. А здесь он начал говорить, ну, в смысле разговаривать, вести разговор. И этот разговор требует собеседников. Теперь. Кто могли быть эти собеседники у Бога? Человек, но его еще не было, потому что речь шла о человеке, чтобы его сотворить. Ангелы тоже не подходят, потому что написано «сотворим по образу нашему». И есть много мест Писаний, которые говорят о том, что человек был создан по образу Божьему, а не по образу ангельскому. И если люди не являются собеседниками здесь, если ангелы не являются собеседниками здесь, то остается один вариант. Этот разговор происходит внутри Божественной Троицы. То есть Бог Отец, Он общается с Богом Иисусом и Сыном, и Богом Духом Святым. Вот это один из примеров косвенного такого упоминания о Троице. И здесь нет понятия, ну, как я уже вам сказал, например, здесь написано «Троица», но мы видим, что это здесь есть. Бог дал нам мозги, дал нам логику, и мы изучаем и смотрим, с кем Бог общается здесь, с кем Он говорит. Человека еще нет, ангелы не подходят, как я уже говорил. Но есть объяснение, что это происходит в самой Троице. И скажу так, здесь не написано, что состоялся разговор в Троице, но написано достаточно, чтобы мы могли видеть и думать, что есть разговор. И важно понимать, что перед сотворением у Бога было совещание. И это совещание показывает на чрезвычайную важность этого события. Для Бога это было очень важно. Это было не просто творение, там, где Он творил землю, небо, там, рыб, с этим проблем не было. И сотворил, там, и сказал. Там, а здесь именно совещание, потому что речь идет о венце Его творения, речь идет о вас, обо мне. Здесь было совещание. И смотрите дальше. Бытие 11 глава, 6 стих. Бытие 11 глава, 6 стих. «И сказал Господь, вот один народ». Это когда нас люди строили Вавилонскую башню. «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». 7 стих. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». То есть, смотрите, опять используется множественное число глагола. Еще один из примеров. Во время своего призвания Исаия услышал определенные слова. Это пророк Исаия, 6 глава, 8 стих. Можем почитать. Пророк Исаия, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Знаете, некоторые противники, или там есть такие либеральные теологи. Что такое либеральная теология? Либеральная теология, скажу вам сразу, это теология, лишенная веры. Это чистая, сплошная логика. Это люди неверующие. Может быть, вы не знали, или для кого-то будет откровение, но есть очень много неверующих людей, которые занимаются теологией, изучением Бога. Они имеют докторские степени, магистерские степени. И они, используя чисто логику, чисто свой ум, они изучают Бога через то, что там, ну, изучают Писание, разные формулировки, разные логические построения. И, естественно, такая теология, она вредна, она не ведет к вере, она лишена веры. Но она имеет место быть. Так вот, некоторые говорят, что вот это множественное число со значением, как бы со значением величия, ну типа, как вот говорят, например, там, «я», «Николай», или «мы», «Николай II». Но с точки зрения логического анализа, показателен период, вот этот период, в котором это находилось, когда в иудействе не было такого понимания, как говорить там «мы царь Давид», например, или «мы там царь Саул». То есть этого не было в истории. Никто из них не называл себя «мы». И плюс мы с вами видели, как идет резкий переход от единственного числа к множественному, и потом возвращается назад. То есть логики здесь нет в этом. Тогда бы все время говорили «мы». Но, как я уже сказал, это просто как пример. Есть люди, которые пытаются объяснить это логически, скажем так. Еще в Ветхом Завете мы можем видеть упоминание Троицы. Это Исаия, 48 глава, 16 стих. Исаия, 48 глава, 16 стих. Исаия пишет: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». То есть в этом местописании мы видим Троицу. Мы видим, как речь идет об Иисусе Христе. «Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Еще одно интересное местописание, которое в совокупности открывает нам Троицу, это Исаия, 6 глава, 8 стих. Мы с вами уже читали его. Но вот это интересно будет сейчас, как мы с вами, вот как уже, как я сказал, богословы, будем изучать Писание, и чтобы, я молюсь, чтобы оно открывалось нам, чтобы мы могли это видеть. Вот то, что, как я говорил, зашифровано для многих. Итак, Исаия, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть, очень важный текст, вроде бы тут речь идет о Боге. Но о каком Боге? Потому что вот этот текст, вы потом можете его еще раз прочесть и проанализировать, этот же самый текст в Новом Завете встречается еще два раза. И в первом из них он говорит об Иисусе Христе, а во втором – о Духе Святом. Этот же самый текст. Потому вы можете сделать здесь закладку, и давайте пойдем. Евангелие Иоанна, 12 глава. Иоанн пишет. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 36 стиха. 12:36 до 41 будем читать. Потому что здесь был текст у Исаии большой, поэтому мы этот же такой большой текст будем читать еще в двух местах. Потому что он идентичен. Евангелие Иоанна, 12:36. «Доколе свет с вами, веруйте в свет». «Да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка. То есть, смотрите, контекст мы видим. Иоанн пишет, что не веровали в Иисуса Христа, и он это связывает. «Да сбудется слово Исаии пророка, Господи! Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Вопрос, о ком о нем. То есть вы можете сличить с тем текстом у Исаии. Тот же самый текст, что я вам только что мы читали. А Иоанн здесь конкретно говорит, что когда видели славу его и говорили о нем, о ком о нем? Иоанн здесь пишет об Иисусе Христе. Хорошо, об Иисусе Христе. Там, когда читали пророка Исаию, речь идет о Боге, то есть иудеи это воспринимают как текст о Боге. А теперь Лука пишет, Деяния 28 глава, 24 стих по 27. Деяния апостолов, 28 глава. «Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили». Когда Павел сказал следующие слова, и вот теперь слова Павла. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим». Там Иоанн пишет, Иисус это сказал. Здесь Павел говорит, «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть мы видим, здесь апостол Павел использует тот же самый текст, который использовал апостол Иоанн, и который использовал Исаия. Вопрос, так кого же видел Исаия? Кого видел Исаия? Бога Отца, Бога Сына или Бога Духа Святого? Он видел Троицу. Ответ простой. Он видел Троицу. Если мы вернемся в Исаию, всего лишь один стих, 8 стих, 6-8, там, где написано об этом. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» И кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас? Это множественная форма, которая говорит о том, что Троица находилась там. Исаия видел Троицу. И я сказал, вот я, пошли меня. Конечно же, есть много упоминаний о Троице в Новом Завете. И давайте посмотрим некоторые из них. Вообще, Новый Завет, очень много мест Писания о Троице. Вот подобного такого толка, когда, знаете, как вот, ну, не хочу снова повторить слово «зашифровано», но когда мы видим, то есть там нет такого термина «троица», но мы видим, там это есть. Там Троица, Троица есть. И снова и снова, когда мы читаем, будем видеть это. Знаменитое местописание Матфея 28:19, где Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Заметьте, что имя здесь одно, Бог один. Здесь не написано «во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа». Здесь написано «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бог один. В момент крещения Иисуса мы видим всю Троицу вместе. Хочу напомнить вам, вчера говорил о такой ереси, как модализм, модалисты, которые утверждают, что Бог один, но Он являлся там, то Бог Отец сначала был, потом Бог Сын и потом Бог Дух Святой. То есть в разных обличиях, скажем так, или в разных ипостасях Он являлся, но это как бы один Бог. Но смотрите, Марка 1 глава, 10 стих. Марка 1 глава, 10 стих. В основном ереси рождались, как я вам сказал, когда люди по плоти размышляли и размышляют сегодня, когда они пытаются логикой понять Троицу без откровения. Но здесь очень важно. Помните, я вам вчера говорил, что учение о Троице, оно связано с коллективной верой всей Церкви. В этом вопросе очень важна история Церкви. А чтобы мы понимали, что были вот эти сражения в истории Церкви за откровение о Троице, они были всегда. И сегодня мы поговорим чуть-чуть, может быть, в конце второго урока. Но смотрите, Марка 1 глава, 10 стих. «И когда выходил из воды Иисус, тотчас увидел Иоанн разверзывающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него», то есть на Иисуса Христа. «И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть мы видим здесь Дух Святой, Он как голубь. Здесь мы видим Иисуса Христа, который принимает крещение, водное крещение, крещение Духом Святым. И здесь мы видим Бога, который говорит и провозглашает: «Ты Сын Мой возлюбленный». То есть Он утверждает Иисуса в служении, и Он утверждает Его в Своей любви. Но если мы, я не зря сказал о модалистах, если рассуждать так, как модалисты, тогда Бог, Он сам на себя сошел голубем и при этом сам себе сказал. То есть, понимаете, абсурдность. Это просто как пример, когда вот люди пытаются включать логику, но, слава Богу, Библия, она разбивает вот эти вещи, и когда люди выстраивают, еретики выстраивают какую-то цепочку определенную, и потом где-то что-то хоп, не срабатывает, не получается. Потому что Господь, Он следит за тем, чтобы откровение о Троице, оно действовало, оно двигалось, оно было в теле Христовом. И завтра, когда мы с вами будем говорить о различных функциях, мы также поговорим, насколько Троица важна в плане спасения. Потому что, дорогие, нападки на откровение Троицы, они не просто нападки. Потому что речь идет о спасении, о нашем с вами. Потому что каждая из личностей Троицы, она имеет определенные функции в плане спасения. И важно, если убрать кого-то из них или вообще все вместе смешать, тогда сложно будет спастись или удержать спасение. Но Троица, она важна в плане спасения. Мы об этом с вами завтра поговорим. В Евангелии от Иоанна триединство указывается раз за разом. Это вот одна из таких книг, Евангелие Иоанна, где так это все переплетено, то есть Троица переплетена. И вот мы можем с вами проследить, например, Я просто вам буду читать, и вы можете записывать. Мы не будем открывать эти местописания, просто можете их записывать для себя. Но вот смотрите, например, «Сын послан отцом». Это Евангелие Иоанна 14:16. То есть «Сын послан отцом». «И пришел от него». Это 16 глава, 28 стих. Это все Евангелие от Иоанна. «Дух дан отцом». Это 14 глава, 16 стих. «Послан отцом». То есть «Дух послан отцом». 14 глава, 26 стих. «Исходит от отца». 15 глава, 26 стих. «Но и сын тесно связан с пришествием Духа. Он молится о его пришествии». Иоанна 14 глава, 16 стих. «Отец посылает Духа во имя Сына». Это 14 глава, также 26 стих. «Сын посылает Духа от Отца». 15 глава, 26 стих. «Сын должен уйти, чтобы послать Духа». 16 глава, 7 стих. «И служение Духа как продолжение служения Сына». Дальше. «Он принесет понимание, Дух Святой принесет понимание о том, что говорил Сын». 14 глава, 26 стих. «Он будет свидетельствовать о Сыне». 15 глава, 26 стих. «Он будет говорить то, что слышит от Сына, и прославлять Сына». 16 глава, 13 и 14 стих. Ну, достаточно. То есть я почему это все сказал? То есть вы видите, как взаимосвязаны все три личности Троицы, особенно у Иоанна, и как они дополняют друг друга. И это божественно. А между ними гармония. То есть если вы вот будете читать, просто обращая на это внимание, вы увидите, как все взаимосвязано. То есть они переплетаются просто, дополняют друг друга. И это просто божественно, слава Богу. Апостол Петр в первой же своей проповеди упоминает Троицу. Тоже интересное местописание. Сейчас мы немножко посмотрим его и поразмышляем. Это Деяния 2 глава, 33 стих. Это первая проповедь апостола Петра. Хочу напомнить вам, кем был Петр, что с ним было буквально несколько дней назад, когда он предал Христа, когда он был в страхе, когда они там были в страхе, закрылись в горнице, Иисус к ним приходил и говорил: «Мир вам». И вот Дух Божий сошел на них, Дух Святой, день Пятидесятницы сошел на них. И тут же Петр, его первая проповедь, смотрите, о чем он проповедует. «Итак, он, быв», речь идет об Иисусе Христе, «быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца, он Сын», тут уже Отец, «обетование Святого Духа», тут Святой Дух, «излил то, что вы ныне видите и слышите». То есть в этом стихе мы видим Троицу. Иисус, Он, Отец, Бог Отец и Святой Дух. И важно понимать, что Петр, что недавно, кем он был и в каком состоянии, и вдруг он под помазанием. Это просто подтверждение того, что Троица, она от Бога пришла, понимание Троицы. То есть здесь под помазанием он говорит слова, которые Дух Божий вложил в него. Петр не готовился к проповеди, он не писал конспектов. Это первая проповедь, когда народ собрался. И он встал вместе с 11 и начал проповедовать. И Дух Божий начал вкладывать в него определенные слова. Не просто слова, а слова Троицы. Слова, которые уже говорят об Иисусе Христе, о Боге Отце и о Боге Духе Святом. И это было уже необычно. Сам Петр, скорее всего, слушал себя. Но тут же мы видим, что вдохновителем или источником является Дух Святой. Бог является источником. Он вложил эти слова и позволил их записать, чтобы они были записаны. И это уже уровень не логики, это уровень откровения. Это уровень откровения. Петр говорил из своего сердца, ведомый Духом Святым. «Открой уста свои, я наполню их». Дух Божий наполнил слова Петра, и он тут же в первой проповеди говорит о Троице, упоминая Иисуса Христа, упоминая как Спасителя, упоминая Бога Отца, упоминая Духа Святого. В посланиях также постоянно присутствует упоминание Троицы. Мы не рассматриваем все, но такие ключевые, может быть, то есть вы сами будете, ну, после этой темы, читая Писание, видеть для себя и замечать Троицу в посланиях, Троицу в Писании. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Итак, что мы здесь видим? Мы видим Бога Отца, Духа и Иисуса Христа. Мы видим Троицу. Петр в первой проповеди своей, мы видели, он это Духом Святым сказал, вот тут он в посланиях это, ну, пишет, ну, понимая это и развивая эту тему, то есть он верит в Троицу, и здесь говорится о Троице. 1 Коринфянам 12 глава, 4 стих. Первое послание Коринфянам 12 глава, 4 стих. Павел пишет: «Дары различны, но Дух один, один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Здесь мы видим в обратном таком. Здесь Дух Святой, Господь Иисус и Бог Отец. Вот она Троица. В послании апостола Павла. Прямо здесь мы видим Троицу. И такого много. Например, еще Павел пишет о своем собственном служении. Он пишет как о служении, как, ну, данном от Бога благодати. Это записано послание к Римлянам, 15 глава, 16 стих. Римлянам, 15 глава, 16 стих. Пишет о собственном служении. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Здесь мы явно видим, что Павел, он понимал Троицу и ее действия в его служении, то есть он конкретно разделял, что делает Троица в его служении. То есть он осознавал, что он служитель Иисуса Христа у язычников, он был послан к язычникам, совершать там священнодействие, благовествование Божие. Потому что «ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было бы благоприятно Богу». То есть Дух Святой освящал это, Дух Святой давал этому силу. Это явно здесь видно, это Троица. То есть еще раз повторюсь, нет формулировки здесь Троица, но мы видим, она здесь есть. Она здесь есть. Еще такой пример, как вот, ну, разные стороны процесса спасения Павел связывает с разными лицами Троицы. Мы завтра с вами больше об этом поговорим. Ну, смотрите, одно из мест. Это 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». То есть, смотрите, он говорит, Бог утверждает нас в Иисусе Христе, во Христе, и помазывает нас, Бог помазывает нас, «который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». То есть Бог дал залог Духа в сердца наши. И мы видим здесь также Троицу. То есть вы видите так, ну, Новый Завет, мы чуть-чуть с вами говорим, и так много уже о Троице. Так много уже о Троице мы с вами прочли. Послание к фессалоникийцам. Павел обращается. 2 фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Второе послание к фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. И здесь Павел пишет. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. То есть Павел понимал и различал вот эти разные аспекты Троицы в процессе нашего с вами спасения. Потому что в вопросе спасения, может быть, забегая вперед, но скажу, здесь Бог инициатор, это его план, это он как бы это родил. Иисус, он сделал работу, он это исполнил. А Дух Святой сегодня это воплощает в нашей жизни, вот то, что они сделали. И еще раз, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. И мы действительно избраны Богом, то есть Бог не прошел мимо нас, Бог коснулся каждого из нас, Бог коснулся вас. И Он это сделал посредством Духа Святого. Дух Святой, Он воплощает в жизнь то, что запланировал наш Небесный Отец. То, что исполнил Иисус Христос, потому что если бы Иисус не исполнил это, то Духу Святому нечего было бы воплощать. Но Дух Святой, Он это делает. Он показывает нам на Христа, Он обличает мир во грехе, показывает на Христа и потом утверждает нас в Иисусе Христе. То есть Он рождает нас свыше, и Он напоминает нам все, что Иисус говорил нам и говорит. Он учит нас, Он ведет нас в этом процессе, когда мы познаем Бога, и это здорово. Это вот здесь вся Троица, она участвует в спасении. Поэтому очень важно откровение Троицы. Но мы завтра больше поговорим в вопросе спасения. Может быть, я немножко забежал вперед. И давайте на этом пока остановимся. У нас будет сейчас перерыв, тогда после перерыва мы продолжим. Но вы видите, что Библия очень много говорит о Троице. Троицы много в Библии. Важно это видеть. Важно это понимать. Но опять-таки, это то, что Бог открывает нам с вами. И слава Богу, что мы с вами видим это, понимаем это, что нам это открывается, что мы воспринимаем это, и это благословляет нас. Бог Троицы благословляет нас. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Хорошо, у нас сейчас перерыв. Мы встретимся с вами после перерыва.